Друзья, дорогие, Церковь Христова, слава Иисусу Христу за то, что Он любит нас. Мы сегодня собрались, потому что любовь Его объединила нас в одну семью. Иисус Христос сказал: «Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Поэтому мы вместе являемся Церковью Христовой. И однажды, друзья, когда земная жизнь пройдет, и мы войдем с вами в славу нашего Господа Иисуса Христа, мы увидим множество. Нас не только вот так вот мало, да, а церковь Христова – это искупленные кровью Иисуса Христа со всей планеты Земля. И там мы будем вечно с нашим Господом Иисусом Христом. Слава Богу за это, друзья, за ту надежду, которая в нашем сердце, за ту радость, которая наполняет наши сердца от осознания того, что Бог держит нас в Своих руках. Друзья, примите сердечный привет от братьев и сестер, с кем я несу служение в Сибири. Это Якутия, где мы совершаем служение, это Забайкальский край и Бурятия, это Новосибирская область, это Красноярский край. В разные места Сибири Бог направляет нас, чтобы мы совершали служение ради славы нашего Господа, выполняя Его волю и то поручение, которое оставил для нас Господь. Друзья, сам я родом из города Сочи, прекрасный город на берегу Черного моря. Родился в христианской семье, папа мой пастор церкви был, сегодня он уже в Царстве Небесном у Господа. Дедушку когда-то советская власть расстреляла в 37-м году за проповедь Евангелия. И вот когда-то, когда я с молодежью пел песню «Удай нам сердце чистое, как снега сибирские, горячее, как солнце над землей», я пою эту песню, и очень хорошие слова: «Дай сердце чистое, как снега сибирские». Я молюсь Богу, я говорю: «Господь, я хочу служить Тебе, я хочу свою жизнь, молодость, всю свою жизнь посвятить Тебе, но какие же сибирские снега?» И однажды Бог меня перемещает, из города Сочи направляет в Забайкальский край, граница с Якутией, Китаем и Монголией. И вот там, неся службу, я служил там в армии, увидел 15 бабушек, маленький дом молитвы, представляете, на краю города, маленький дом молитвы и 15 бабушек. А когда-то в 37-м году было 2000 евангельских верующих, братьев и сестер расстреляно в Чите. Представьте, друзья, 2000 братьев и сестер, церковь Христова, 3 дома молитвы было, и всех расстреляли, осталось 15 бабушек. И вот они вместе со мной общаются, мы славим Бога, поем песни хвалы Господу, они молятся и говорят: «Господь, вышли делателей на Ниву Твою». Вместе с ними я тоже молюсь, говорю: «Господь, вышли, но только не меня, я скоро домой возвращусь, город Сочи зовет меня, ждет». А Бог стучится в мое сердце и показывает эти бескрайние просторы севера. Он говорит мне, открывая свою волю, говорит, что это моя воля, я хочу, чтобы ты пошел по этой земле. Я помню, в конце 80-х я встретился с Сергеем Николаевичем Пести. Это благословенный служитель, он ехал с Востока, с Владивостока, ехал по всей Сибири, и везде, где были церкви, он проповедовал о Господе. И я сбежал в самоволку, прибегаю, общаюсь с Яром Николаевичем в маленькой этой перекошенной избушке. Я говорю: «Яр Николаевич, скажите, кто такие миссионеры?» Он говорит: «Миссионеры – это обыкновенные люди, простые люди, такие, как я и ты. Просто я скоро уже уйду к Господу домой, но такие, как ты, поднимут знамя Евангелия и понесут его по сибирской земле». И дальше он говорит, мы вели беседу с будущим миссионером Павлом Синицей. И знаете, оказывается, он записывал весь диалог на магнитофон. И потом пустил это в эфир, и там мои родные слушают его свидетельство, диалог со мной. И такая фраза, она дошла и до моих родных, они слушают. Я хотя сказал тогда Яр Николаевичу, говорю: «Яр Николаевич, почему вы так сказали? Ну я же молод, мне всего 19 лет». Он говорит: «Сынок, так говорит Господь, ты пойдешь по этой земле. Я благодарю Господа, что слово Его исполнилось. 37 лет мы живем в Сибири, мы несем служение до края земли, до Ледовитого океана, до Магадана, до Чукотки, до поселка Тикси. Можете посмотреть через Google, где это находится, южный берег Ледовитого океана. В разных условиях, в разных обстоятельствах каждый раз видим силу и могущество Бога, каждый раз видим, как Он прикасается к нам и дает нам это благословение в совершение служения ради славы Своей. Поэтому, друзья, вместе с вами я ликую, вместе с вами мое сердце торжествует, поклоняясь Господу и благодаря Его за все, что Он совершает в нашей жизни. Мы им живем, движемся и существуем. Слава Иисусу Христу за это! Мы читаем с вами книгу Иисуса Навина, 3 глава с 13 стиха, такие слова. Книга Иисуса Навина, 3 глава с 13 стиха, такие слова читаем. «И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною». Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы перейти Иордан, и священники понесли ковчег завета Господнего пред народом, то лишь только несущий ковчег завета Господнего вошли в Иордан, и ноги священника, внесших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы». Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большом расстоянии до города Адама, который подле Цартана, текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники, женевшие ковчег завета Господнего, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израиля переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Друзья, для всех нас хорошо знакома библейская история, не правда ли? Мне очень нравятся подобные истории, где я вижу силу и могущество Господа, где я вижу Его величие, где я вижу Его власть. Бог говорит, и Слово Его действует. Израильский народ должен войти в обетованную землю. Бог обещал Израилю, что обетованная земля, земля Ханаана, она будет в наследие для вас. Это земля, как Господь выразился, где течет молоко и мед. Но прежде чем войти в обетованную землю, они проходят множество трудностей. Они идут по пустыне, и в этой пустыне очень много из них погибло. Вошли только их сыновья и дочери, дети их вошли, и Иисус Навин и Халев. Это два представителя того поколения, те, кто не роптали, не возмущались на Бога. Это те, кто доверяли Господу Богу. Бог сказал им, что священники, которые идут вместе с израильским народом, должны взять ковчег завета Господнего и перед всем народом войти в воды Иордана. И Бог говорит, как только ноги священников коснутся воды, вода Иорданская остановится и станет стеною. Друзья, это не фантазия Иисуса Навина, это не просто, знаете, идея пришла, давай-ка мы так сделаем, но это слово Господа Бога, Бог так говорит. Друзья мои, если Бог говорит, то за словами Господа обязательно есть подтверждение, есть дело Бога, и мы видим, как действует Господь. Посмотрите на страницах Священного Писания, весь Ветхий Завет, мы видим, какой у нас Бог. Он в действии, Он в делах. Мы читаем Ветхий Завет. «И сказал Бог, и стало так, повелел, и явилось». Бог сказал, и по слову Его, «Мир сотворен Словом Божиим». Бог сказал, и земля произрастила растения. Бог Словом Своим сотворил этот мир. По Слову Господнему сотворились светила. Слово Бога, оно подтверждено делом. Это не пустой звук, это не пустые слова, как очень часто в нашей жизни бывает. Сегодня мы сказали, сегодня мы дали обещание, а потом мы говорим, извини, передумал. Обстоятельства поменялись, но, друзья мои, Бог не такой. Если Он говорит, Его Слово подтверждено временем, подтверждено жизнью. Когда Иисус Христос был на земле, вы помните, друзья, люди часто к Нему придирались. Они искали, к чему, как можно было бы придраться к Иисусу Христу. И Христос однажды сказал такие слова: «Если вы не верите Моим словам, то верьте Моим делам». Слова Иисуса Христа, они всегда подтверждались делом. Вы помните, когда ученики попали в шторм на море Галилейском? Они в бедствии, волны захлестывают их лодку, и когда они разбудили своего учителя, Христос поднимается и властно говорит: «Умолкни, перестань!» И вдруг море стихло. Ученики смотрят на Христа и удивляются, кто этот, что и ветер, и море повинуются Ему. Слово Иисуса Христа, оно имеет силу, и оно имеет власть. Сегодня мы слышали этот текст, послание к Евреям, 4 глава, 12 стихом сказано: «Слово Господне живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердца». Это слово Господа, это слово Бога, которое живо и действенно, которое в действии сегодня, в твоей и моей судьбе, в нашей жизни. Слово Божие, оно принимает активное участие. Однажды Иисус Христос приходит в Капернаум, и Он видит людей, и среди множества людей Он видел парализованного человека, который лежал на кровати, прикованный к постели. Иисус Христос, увидев этого человека, говорят: «Прощаются тебе грехи твои». Люди в глубине души стали роптать и возмущаться на Иисуса Христа. Кто Он, что говорит такие слова? Это ж богохульство! Может прощать грехи только Бог. Но Христос знал, о чем они думают. И Он говорит такие слова: «Что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои?» Конечно, это легко сказать. Сегодня мы можем направо и налево разбрасываться словами. Можно сегодня сказать: «Прощаются тебе грехи твои». Но в действительности ли прощены грехи человеку? Вот мы сегодня, когда мы говорим друг о друге, мы знаем, что наши грехи прощены, потому что это подтверждено жизнью. Иисус Христос пришел к нам в наше сердце, Духом Святым постучался в нашу жизнь, возродил наши сердца к упованию живому. Мы стали детьми Его, и это все посредством Его Слова, посредством Духа Святого. Господь совершил эти перемены, Его Слово совершает свою работу в нашей жизни. Иисус Христос здесь говорит: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, встань, возьми постель твою и ходи». Мы видим, что человек поднимается, расслабленный, парализованный, поднимается, берет свою постель и пошел. Доказательство того, что прощены грехи этому человеку, Христос продемонстрировал, Христос подтвердил свое слово делом. Поэтому, друзья, мы радуемся и торжествуем в Господе, понимая, что Его Слово – это не пустой звук. Его Слово, оно облечено силой, и оно облечено властью. Поэтому, когда Бог говорит, это Слово имеет значение для нас. Бог обращается к Израилю и говорит, что священники должны взять ковчег Завета и пойти в воду Иордана. Бог ставит такое условие. Знаете, хочется сказать: «Господи, ну почему ты так действуешь? Ведь ты же можешь совсем по-другому сделать. Ты можешь сделать так, что воды Иордана разойдутся до того момента, когда израильский народ войдет в эту воду». Ты можешь вначале совершить чудо, мы увидим все это, и вот тогда, конечно, окрыленные, вдохновленные, увидев силу и могущество Твое, мы пойдем через Иордан. Но вы знаете, почему Бог так не действует? Вообще, на протяжении всей истории мы видим, что Господь всегда действовал по-разному. Мы не можем запрогнозировать, что вот именно так Бог будет действовать. Нет, Господь, Он учит нас, друзья. Вообще, Он желает, чтобы мы учились доверять Его Слову. Потому что вера в основании нашей жизни, наших отношений с Богом лежит вера, вера в Господа. Без веры, апостол Павел, 11 глава к евреям, 6 стихом, говорит такие слова, без веры невозможно Богу угодить, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Без веры невозможно отношение с Богом. Мы посредством веры получаем прощение грехов. Апостол Павел, послание к Ефесянам, говорит, «Ибо благодатью мы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел наших, чтобы мы не хвалились, но мы верою спасены». Посредством веры в Господа нашего Иисуса Христа. И вера наша в Господа основывается на Слове Божьем. Библия говорит, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Вера в Господа основывается на Слове Бога. И поэтому, друзья, Бог говорит сегодня к тебе и мне. Бог обращается к нам со страниц Священного Писания, и Он говорит, тебе нужно войти в Иордан. Бог может сделать совсем по-другому, но Он это не делает, потому что Он хочет, чтобы твоя и моя вера утверждалась и укреплялась на обетованиях Божьих, на Его Слове, чтобы мы доверяли Ему. Если Бог это сказал, я Ему буду верить. Я верю Ему, потому что Он подтвердил Свое Слово на протяжении всей истории. Почитайте весь Новый Завет. И мы видим дела Христа, мы видим, какой Бог, мы видим силу и могущество Господа Бога. И мы понимаем, что слово с делом у Христа никогда не расходится. И поэтому Он желает, чтобы мы доверяли Ему во всех обстоятельствах. В этой ситуации Бог говорит Израилю, как только ноги священников коснутся воды Иордана, вода Иордана разойдется, и вы будете переходить по суше. Представьте, друзья, израильский народ, священники взяли ковчег и пошли к воде Иордана. Вполне возможно, что кто-то кричит вдогонку, «Безумцы, ненормально, куда вы идете? Да вы же погибнете, вода сомнет вас, вы утонете». Обратите внимание, что священники не возмущаются против Бога, что Бог сделал их смертниками. Они идут, как подопытные кролики, идут и неизвестно, спасутся ли они или нет, останутся ли в живых, разойдется ли вода Иордана. Вы знаете, друзья дорогие, на пути твоей и моей веры очень много сомнений. И дьявол не хочет, чтобы мы верили Господу. Дьявол хочет, чтобы мы были просто экспертами, наблюдателями, смотрели со стороны, как кто-то верит. Чтобы мы задавали очень много вопросов Богу. Но посмотрите, Иисус Навин не задает вопросы Богу. Священники не задают вопросы Богу. Они идут, исполняя Слово Господа, доверяя Богу. Они идут вот в эту воду Иордана. Если бы они подошли к Иордану и остановились. Вот просто они идут с ковчегом, несут ковчег Завета Господнего, подходят к Иордану, и они стоят и ждут, когда вода разойдется. Как вы думаете, друзья, вода расступилась бы или нет? Конечно, не расступилась бы. Потому что Бог сказал Слово Свое. И Он сказал, вам нужно войти в воды Иордана, как только ноги священников коснутся воды. Только тогда, когда вы войдете в воду. Не тогда, когда вы на расстоянии. Не тогда, когда вы в зоне комфорта. Не тогда, когда у нас все гладко и нормально. Когда мы, доверяя Богу, идем в воды Иордана, тогда мы видим открытое небо. Мы видим славу Господню. Мы видим, как вода Иордана расступается. Читу заливают сильные дожди. Мы собираемся принести Евангелие, совершить служение на севере Забайкальского края. Мы знаем, что туда добраться очень тяжело, но там есть уверовавшие, те, кто приняли Господа Иисуса Христа из эвенков, из эвенкийского народа. Это северные народы. У них вероисповедание – это шаманизм, поклонение духам, бесам. Мы приняли решение и едем на одной машине. Собрал я команду добровольцев. Едем, чтобы поддержать верующих и провести служение благовестия. В сердце нашем тревога, потому что мы не знаем. Река Каринга очень широкая, но там через эту речку нет моста, это север. Туда можно только зимой добраться или же когда река высыхает полностью. Когда мы подъехали к реке, представляете, оказывается, с конца зимы до августа месяца дождей не было. Читу заливают дожди, а здесь засуха, земля потрескалась, река практически высохла. Но это северная река, нам рассказывали, что когда идет дождь, за час река поднимается на 4 метра, на 5 метров, выходит из берегов, затапливает все в окрестностях. Мы проехали вброд, пересекли эту речку. В 11 вечера собираем людей, потому что местная дизельная подстанция работает с 11 до часу ночи. Всего лишь несколько часов есть свет. И мы собрали эвенков, мы проповедуем, поем, свидетельствуем о Господе. И вы знаете, эвенки, они очень прагматичный народ, и они говорят: «Вы помолитесь Богу, пусть Он даст нам дождь». Иначе засуха убьет. Единственное, что растет у нас на севере, это картофель. И если засуха будет, если дождя не будет, мы погибнем. И Бог дает дерзновение мне, я говорю: вы знаете, Бог даст дождь. Мы сейчас помолимся, и Бог даст дождь. Вы понимаете, наши грехи, грехи человека, они разделяют человека с Богом. Нужно каяться пред Богом, просить у Него прощения. Я говорю: Бог даст дождь. Мы сейчас помолимся, и Бог даст дождь, но не сейчас, а завтра, когда мы речку переедем, потому что иначе мы останемся здесь на долгое время, пока спадет вода, пока месть высохнет, все. Знаете, эти люди каются, просят прощения у Бога, мы вместе с ними молимся. Мы говорим: Господь, ответь на молитвы этого народа. Господь, просим, благослови, прикоснись к этим людям. Помилуй грешника, помилуй этих людей. Пошли дождь. И мы вечером, когда пришли в маленький домик, где мы должны были переночевать, а завтра возвращаться домой, вы знаете, вкрадывается такая мысль: а если дождя не будет? Вы знаете, вот это слово «если», оно часто пугает и останавливает нас. А если Бог не услышит твою молитву? А если Бог не ответит на нее? А если Бог не пойдет с тобой? Бог говорит: как только ноги священников коснутся воды Иордана, вода Иордана остановится и станет стеной. А если вода не остановится и не станет стеной? И вот вы понимаете, друзья, когда мы позволяем сомнениям разрушать веру нашу, не будет ответа, не будет просимого, не будет результата. И поэтому Иаков говорит: сомневающийся, помните, что он говорит? «Подобен морской волне, я вырос на берегу Черного моря, я видел пятибальный шторм, волны выше человеческого роста». И они, знаете, очень сильные, но когда они поднимаются и разбиваются, они разлетаются на мелкие брызги. И вот апостол Иаков сравнивает сомневающегося человека с тем, кто как волна, которая разбивается, и от нее ничего не остается, разлетается на мелкие брызги. И мы здесь в этот вечер падаем на колени и взываем к Богу. Мы просим: Господи, помилуй этот народ. Помилуй, Господь. Да, слово вылетело, вот дерзновение такое было, но сомнение вкралось. Господь, ну мы дети Твои, мы имеем право к Тебе приходить, рассказывая о наших сомнениях. Господь, помилуй этих людей, постучись. Господь, открой небо, пошли дождь этому народу. И вы знаете, на следующий день мы переезжаем вброд речку, никакого дождя нет. Но мы только заехали в таежный массив, и мы смотрим, как грозовой фронт надвигается на этот поселок. Гром, молния, ливень такой. И когда этот ливень обрушился на нашу машину, наша машина ходуном ходила, мы с пробуксовками едем, потому что земля просто уже плывет. И потом нам сказали, что за час вода поднялась на 5 метров, залила все, вышла из берегов. И венки бегают от дома к дому и говорят, кто эти люди? Они же сказали слово, как только переедут речку. Точно, они переехали речку. И пошел дождь. А те, кто веровали в Господа, они молятся и говорят, Господь, мы видим, что Ты живой Бог. Мы видим силу Твою, мы видим могущество Твое. Друзья, дорогие, дьявол хочет, он пускает стрелы, он пытается остановить твою и мою веру, он пытается остановить наше движение в обетованную землю, чтобы мы не дошли до Царства Небесного, чтобы мы стали смотреть по сторонам, чтобы мы стали смотреть на волны, на стихии этого мира, на людей стали ориентироваться. Но Господь говорит, доверься мне, доверься слову моему, мое слово живо и действенно, слово мое не пройдет, люди пройдут, люди умирают, о них забывают, но слово мое, оно имеет вес, оно имеет силу, оно имеет власть. И поэтому, друзья, если мы будем основывать веру нашу на слове Господа, мы преодолеем все, мы пройдем через многие трудности. Это не значит, что все будет идеально у нас, нет, друзья, много трудностей у нас, но Бог, всегда проводя через трудности, учит нас доверять Ему. Вспоминается Евангелие от Марка, 9 глава, когда отец, у которого сын был под властью бесов, в новолуние дьявол бросал его, и этот человек в конвульсиях рычал, там страшно что-то происходило с ним. И этот отец в отчаянии подходит к Иисусу Христу, потому что ученики не помогли, в бессилии, они развели руками, ничего не получилось у них. И он приходит к Иисусу Христу со своей просьбой. И вот Христос задает ему вопрос, «Если сколько-нибудь можешь веровать?» «Если сколько-нибудь можешь веровать?» И дальше Христос говорит, «Все возможно верующему». И вот интересно, друзья, сегодня очень многие люди играют в верующих. Они создают вид, что я верю. А на самом деле жизнь-то безбожная. Знаете, жизнь, что происходит за пределами дома молитвы, как люди живут, о чем они думают, куда они стремятся. Бог хочет, чтобы мы жили в соответствии со Словом Его, чтобы Слово Божие укоренялось в наших сердцах и приносило свой плод, чтобы наша вера основывалась на Его Слове. Господи, Ты сказал, я буду в Твоем присутствии, я буду идти за Тобой, я буду служить Тебе, Ты мой Господь. И вот этот человек, у которого сомнения, человек, который обратился к ученикам Иисуса Христа, и они ничего не смогли сделать. И представьте, Христос говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. А как верить, если ученики не смогли сделать? Если ученики не помогли, то вы представьте вот это сомнение у человека этого. Отец знает, что скоро новолуние, и сын снова будет под властью бесов, разрываем терзанием, он будет терять сознание, он будет в конвульсиях, он будет падать, и вот все это страшное проявление бесовское будет в его жизни. Сложно поверить, что обыкновенный человек Иисус Христос, ну, ученики не смогли, ну, значит, неужели Иисус Христос сможет помочь мне? Этот человек рассказывает о своем состоянии сердца. Он признается пред Иисусом Христом. И он говорит так, Господи. Он говорит, верую, но помоги моему неверию. Представляете, состояние и верю, и не верю. Сомнения вкрадываются. А если Бог не ответит? А если Бог не придет? А если Он не поможет? Друзья мои, сколько сегодня молитв о наших детях, сыновьях, дочерях, о внуках, которые наркоманами стали, которые стали на путь преступности. Я помню, мой младший брат, он всегда смотрел в мир. Мы в христианской семье, у меня 5 сестер и 3 братьев. Бог меня повел в Сибирь на служение, а моего младшего брата дьявол берет в охапку и из церкви, и из семьи утаскивает. Он с наркоманами живет, однажды совершает преступление, дважды ударил ножом 2 человек и оказывается в местах лишения свободы. И вот я общаюсь с папой, как-то приехал в Сочи, общаюсь с папой, и я говорю: папа, вы верите, что ваш сын, мой младший брат, придет к Богу? Папа каждый месяц собирает полные сумки продуктов, убеленный сединой, пожилой человек, и он едет за 300-400 километров, едет туда, в тюрьму, где мой младший брат находится. И вы знаете, сомнения вкрадываются всегда в нашу жизнь. Сомнения, через сомнения дьявол пытается остановить нас в служении Богу. Все бессмысленно, бесполезно. Богу нет дела до тебя. Бог не слышит твою молитву. Но у папы была вера. Вера в Господа, вера в обетование, вера, доверие Богу. Вера его основывалась на Слове Божьем. И папа говорил мне: сынок, я верю, что однажды Бог постучится в жизнь моего сына. И вы знаете, папа полные сумки приносил. Я говорю: папа, ну зачем? Ваш сын, мой брат, он насмеялся над вами, над вашими чувствами, растоптал их. И сейчас он заслуженно понес наказание там в тюрьме. И папа, когда приезжал каждый месяц, он привозил полные сумки продуктов, чтобы заключенным дать, чтобы не отобрали у моего младшего брата. А кто-то смеялся над папой. Кто-то говорил: ну у тебя папа, батя всю зону снабжает. Ну надо же! Мой младший брат смеялся над папой, не понимая его любви. Но однажды, вы знаете, только потому, что папа продолжал верить, продолжал, и он делал одно и то же, он стучался в небо. И вы знаете, кто-то мог задавать вопросы: ну неужели есть ответ от Бога? Да, и Бог сказал: твои ноги должны войти в Иордан. Как только ноги коснутся воды Иордана, ты увидишь, как вода разойдется. Проходит 3 года отсидки моего младшего брата в тюрьме. И он по обыкновению, как сын верующих родителей, всегда читал Библию, но занимался грехами, жил грешной жизнью. Он уже знал, как он отомстит тому, кто вложил в руку нож. Он знал, что он придет и отомстит тому человеку. Но по обыкновению, читая Евангелие, он читает притчу Иисуса Христа о бесплодной смоковнице. И там сказано: хозяин приходит к садовнику и говорит: я 3-й год прихожу к тебе, и эта смоковница так и не приносит плод. Он говорит: сруби ее. А садовник говорит: да еще я обложу ее навозом, окопаю. Дай еще время. И хозяин говорит: если она не принесет плода, все, сруби. Садовник соглашается с этим. И мой брат до этого читал множество историй, но здесь, читая эту историю, он понимает, что Бог выносит ему приговор. Если он не покается, 3 года он отсидел, он понимает, что это к нему обращено. Если он не покается, Бог приходит к нему каждый раз, а он смеется над папой, он смеется над Господом. И вы представляете, друзья, он падает там на деревянном полу барака и говорит: прости меня, Господь. Сегодня мой младший брат – пастор церкви в городе Сочи. Слава Богу, друзья! Но вот вера моего папы, она вела его в Иордан. Она мотивировала его. Папа верил Господу. Мой папа доверял Богу. Он шел, опираясь на слово Господа. Мы едем в сторону Ледовитого океана. Я собрал экспедицию братьев, героев, добровольцев, которые согласились со мной принести Евангелие туда. Но вы знаете, больше 10 тысяч километров нам нужно по ледовым дорогам за экспедицию преодолеть. По Ледовитому океану больше 2000 километров нужно преодолеть. На Ледовитом океане страшно сильные ветра, сильная пурга. И когда мы уже заехали на Ледовитый океан, и остается 150 километров, мне до спутниковый телефон звонят и сообщают: «Павел, ты знаешь, МЧС сообщила, что 10 дней будет бушевать пурга, 45 метров в секунду». Вы знаете, что такое 45 метров в секунду? Да это просто сбивает человека, идти невозможно. Нужно идти, держась за трос, иначе заметет тебя. Тебя подхватит этот ураган и кубарем понесет. Наши машины заметают сугробы. Мы раскапываем лопатами, раскапываем грузовой машиной, КАМАЗом, мы вытаскиваем, зацепив тросом. И вы знаете, когда нам сказали 45 метров в секунду, и нам объясняют, поймите, МЧС не летает, это штормовой, никто на помощь не придет, ваши машины сверху заметет. 10 суток, не прекращая, будет идти пурга. Это значит, вы задохнетесь от нехватки кислорода под этим сугробом. И вы знаете, 150 километров остается до поселка Тикси. И мы просто в бессилии, мы взываем к Богу. Я говорю: «Господи, в Твоей власти, Ты столько раз доказывал власть и могущество, Господи, ради имени Твоего здесь, на краю земли, на Ледовитом океане, чтобы принести Евангелие в 15 поселков Булунского улуса. Господи, мы просим Тебя, уведи эту пургу». Господь, вопреки всем законам логики и физики, Господь, сделай это для славы Твоей, чтобы мы могли принести Евангелие, выполнив поручение Твое. Мы вошли в Иордан, Господь, по слову Твоему. Значит, Бог дал нам силы добраться до поселка Тикси. Обессиленные мы заснули в доме, где есть наши братья, верующие в Господа Иисуса Христа. И на следующее утро мы смотрим, солнце светит. Бог увел пургу. Местные люди говорят: этого никогда у нас не было. Если пурга бушует, то 10 или 15 суток не прекращаясь. И мы поехали по Ледовитому океану. Со стороны Ледовитого океана заезжаем в устье реки Лена. И там есть поселки, несем Евангелие. Заезжаем в устье реки Оленек, и там несем Евангелие. Едем по Ледовитому океану, смотрим, где-то дымок вьется. Я говорю: «Братья, вы видите дым? Где-то что, кто-то костер жжет? Непонятно, мы подъезжаем». Оказывается, это маленький островок, и там полярники находятся. А остров окружен глыбами льда. И мы взяли продуктовые наборы, идем, карабкаемся по этим льдинам, подходим к острову, и от начала острова до дома, который там есть, протянут трос. Потому что просто дойти невозможно. Все в снегу. По самую крышу дом заметен снегом. И мы по этому тросу вскарабкались, подходим, стучимся в дверь. Все заметено снегом, дверь не открыть. Двери открываются вовнутрь. И изнутри лопатой люди отбрасывают снег, разгребают и делают проход, тоннель такой. И они, когда мы постучались, они спрашивают: «Кто там?» Мы говорим: «Мы». «Откуда вы?» Мы говорим: «С неба пришли. Мы же граждане неба». Они говорят: «Этого не может быть. Кто вы? Как вы?» Открывают, раскопали, сделали такой проход. Смотрят на нас. Мы принесли им продукты. Они плачут, говорят: «Ребята, откуда вы узнали нашу ситуацию?» Оказывается, у них закончились продукты. И следующая экспедиция, то есть полярников на вертолете, других сменщиков привезут через месяц. Представьте, вот эти полярники на острове, они занимаются какими-то исследованиями, магазина нигде нет, это Ледовитый океан, островок маленький, где всего лишь один дом, заметенный снегом. И они говорят: «У нас продукты закончились». И мы понимали, что никто не прилетит, нужно было экономить, но мы не подрасчитали. И они говорят: «Вы вдруг приносите продукты, и нам как раз хватит до конца следующего месяца». И мы рассказываем им, что мы попали в сильную пургу, но мы стали молиться Богу, и Бог отводит эту пургу. Мы рассказываем им Евангелие, вместе с ними молимся. Я не знаю, какая их судьба. Я знаю, что через некоторое время на большую землю их увезут на вертолете. Но вы знаете, когда Бог прикасается силой и могуществом своим и любовью своей, это оставляет след в судьбе человека. И когда мы уехали далеко уже, совершив служение, мне звонят на спутниковый телефон и говорят, пурга возвратилась. 15 дней бушует, не 10 дней даже, а 15 дней бушует ураган, штормовой, никто из домов не выходит. А мы едем дальше, говорим, Господь, Ты управляешь законами вселенной, Ты наш Бог. И мы идем в Твое присутствие, и мы понимаем, что с Тобой, Господь, когда мы доверяем Тебе, мы знаем, что Ты держишь нас за правую руку, и мы пойдем с Тобой на линию горизонта, служа Тебе, наш Господь. Я подготовил небольшой видеоролик, друзья. Я хотел бы, чтобы мы перенеслись в наш суровый край. То, о чем я говорю, вы увидите, как при морозах минус 60 градусов мы едем на машинах по ледовым дорогам, как ломается лед. Как Бог спасает и протягивает свою руку помощи, храня верность своему слову. Пожалуйста, вы включите, я буду комментировать, рассказывать, и затем мы вместе с вами помолимся.